Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Вы слушаете «Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Рождественская ель. Где ее впервые нарядили и когда она появилась в нашей жизни. Кто приносит подарки на Новый год и как говорить с детьми про Деда Мороза. Волшебный вальс Энтони Хопкинса для фантастического новогоднего настроения. И мы продолжаем наш журнал.
Живая история.
Что же это за Новый год и без елочки? Говорил один известный персонаж. Действительно, что может быть более привычным в нашей жизни, чем елка на Новый год? Но так было не всегда. Например, в России после революции елки вообще были под запретом. Но даже более того, долгое время в нашей жизни их просто не было. Вот, например, Евгений Онегин. Энциклопедия русской жизни. Там описано все, от крестьянского быта до светских раутов. Но бала у елки там нет. Хотя зимой там действие тоже происходит. А дело в том, что в пушкинское время елки еще были у нас не настолько распространены, и Пушкин просто на елке, возможно, никогда не бывал. Зато чуть позже они прочно вошли в моду, и Петр Ильич Чайковский даже пишет самый известный в мире и самый волшебный, конечно, рождественский балет «Щелкунчик». О том, как рождественская ель пришла к нам и откуда, узнаем у эксперта и в нашей студии Александр Ткаченко, публицист, автор книги «История новогодней елки». Добрый вечер, Саша.
Добрый вечер.
Расскажите, пожалуйста, откуда взялась рождественская ель? Вот я, например, слышала о том, что ее родиной считается земля Эльзас. Та самая земля Эльзас, которая то Германии, то Франции принадлежала. Почему там? С чего все началось?
Ну, с Эльзасом очень забавная история получилась. Действительно, обычай украшать дом елочкой на время рождественских праздников пришел в Россию из Германии. Но дело в том, что все остальные германские земли делали это очень своеобразно. Там елочку подвешивали верхушкой вниз к потолку.
То есть корнями к потолку?
Да, верхушкой вниз, корнями к потолку, и получалась такая красивая зеленая люстра, свисающая с потолка. И понятно, что ну, на такую елочку вешать игрушки было как-то неудобно, поэтому она была не украшена. Она просто висела в доме все праздники рождественские. И только в земле Эльзас елочку не подвешивали, а ставили возле стенки. Так вот, как мы привыкли ставить ее сами сегодня. И благодаря этому у жителей Эльзаса появилась возможность вешать на нее подарки, фрукты, игрушки.
А почему ее начали украшать? Если елка, ну, я не знаю, там, например, символизирует райское дерево, то тогда то, что на ней растет, это тоже напоминание о плодах, которые были в райском саду?
Я не думаю, что в райском саду на елках росли пряники в виде ангелов. Но если брать по факту, то действительно в Эльзасе елки украшали сладостями, фруктами, в том числе там вешали яблоки, груши, вот, которые хранились долго. Есть такая версия, что в какой-то год неурожайный фруктов не было для того, чтобы украсить елку. И тогда родители, чтобы все-таки как-то порадовать детей, сделали фрукты игрушечные. Яблоко из папье-маше или из воска. И вот такими вот игрушечными фруктами украсили елку. Так появились первые новогодние игрушки в том виде, в каком мы их сегодня знаем.
Саш, но если в Эльзасе, если я не ошибаюсь, там с 17 века, по-моему, эта традиция есть, у нас она с 19 века укоренилась. В связи с чем? Ведь Петр I издавал же этот указ, чтобы везде наряжали новогодние, по-моему, новогодние елки. И тогда это не прижилось. А почему-то именно вот вторая половина 19 века. Почему это так?
Я сразу хотел бы сказать, что тогда это прижилось, но в несколько неожиданной форме.
Как интересно.
Указ Петра гласил, что все домовладельцы должны украшать свои дома либо елочными деревьями, либо елочными ветками. Ну, просто лапник там развесить. Это был своего рода знак лояльности к новому царскому указу о введении празднования Нового года.
С 1 января, да, а не с 1 сентября.
Да, 1 января, а не 1 сентября, как раньше Новый год праздновался по церковному календарю, совершенно верно. И, естественно, ну, кто там с Петром будет спорить? В его бытность все так и делали. Но традиция была непонятной, для большинства людей бессмысленной. Поэтому, как только царь Петр умер, все очень быстро начали почитать этот указ, якобы не бывший, и елки с улиц исчезли. Но было одно исключение. Елки пришлись очень по душе хозяевам питейных заведений. Ну, это был такой элемент
рекламы.
Элемент наружной рекламы, да? Вот. И елки остались на кабаках. Ну, потому что ее издали было видно. Там идет человек по улице, как вот флаги на демонстрации в советские времена совали, да, так на кабаках торчали елки. И люди, которые хотели посетить такое заведение, смотрели и говорили: о, елка.
Да, добро пожаловать.
Добро пожаловать, да. А поскольку эти елки хозяева менять ленились. Ну, что происходит с новогодней елкой сейчас, когда она там слишком долго стоит?
Когда ее в мае никак не могут вынести.
Да, в мае она превращается в палку, такой осыпавшейся. И, ну, вот елки-палки, видимо, как-то было это связано вот с этой традицией, да. И это прижилось, это очень долго, до конца 19 века, во всяком случае, бытовало по Москве. А елочка именно как элемент рождественского праздника, не новогоднего, а именно рождественского, подчеркиваю. Она, да, она, как мы уже говорили, пришла из Германии, но из Германии елка сама прийти не может, у нее нет ног, поэтому естественно, что ее из Германии кто-то привез. Этим кем-то была принцесса Шарлотта, будущая императрица Александра Федоровна.
Супруга Николая
Первого, да. Для нее это была такая ниточка, связывающая с собственным детством, с родиной. Наверное, здесь было не совсем уютно поначалу, в другой стране, в другом климате. И ей просто было приятно праздник Рождества Христова отмечать с привычным ей атрибутом. Поэтому во дворце Рождество праздновали с елкой. Причем там елка ставилась не одна, там ставилось несколько елок для придворных, потому что императрица велела и придворным приводить своих детей, и всем своим многочисленным родственникам из царской семьи тоже приводить своих детей на эти праздники. Одной елки было мало, поэтому елок во дворце ставили несколько. Потом со временем эта традиция расширилась, и эти елки стали вообще открытыми для всех желающих. То есть на царскую елку мог прийти вообще любой человек с детьми. И так продолжалось, ну вот вы упомянули Евгения Онегина, да, естественно, что...
В то время еще
да,
не
да, в
было.
То время это была традиция дворцовая. Дело в том, что то, что пошло с такого верха, да, очень быстро распространиться до всенародного празднования не могло. И потом это было очень дорогое удовольствие. И саму елку срубить живую, это была проблема, все леса же были либо казенные, либо хозяйские, и игрушки, уж тем более стеклянные игрушки, это очень дорого стоило тогда. Да и обыкновенное угощение тоже простой крестьянской семье, как правило, было недоступно. Поэтому знаменитая песня, вот в лесу родилась елочка, да, где мужичок срубил елочку, там привез ее на праздник, повествует, конечно же, не о крестьянской семье, не о детишек из простых крестьянских или мещанских семей, которые там празднуют Рождество. Нет, это были господ дома, богатые, которые могли себе это позволить. Первая елка, это вот документально зафиксировано, была в 1817 году.
То есть 200 лет назад?
Да, 200 лет назад, ну, почти ровно, да. Правда, тогда Александра Федоровна еще не была императрицей, она была великой княгиней, но это была самая первая елка на Рождество в России.
Саш, скажите, пожалуйста, а вот в 1917 году уже, если, да, так скакнуть на 100 лет вперед, насколько я помню из истории, елку как буржуазный пережиток официально, а неофициально как символ, напоминающий о Рождестве Христовом, еще и рождественской звездой, ведь ее увенчивали, как правило, или ангелом, ее убрали просто из жизни. И почему-то вот в 30-е годы елки возвращаются, и с чем это было связано?
Ну, я бы хотел начать с того, что первая атака на рождественскую ель в России была до 17-го года. И связана она была совсем не с антирелигиозной политикой советского государства. Она была связана с началом Первой мировой войны.
Германия.
Да, это германская традиция, это германские обычаи. И, естественно, на волне патриотизма вот этого военного елка стала одним из объектов нападок. Елку начали убирать уже тогда. Ну, а потом в 17-м году, это уже, как совершенно верно, было связано с борьбой новой власти против церкви, а елка — это ведь народный атрибут, это нечто очень глубоко укоренившееся в быт, поэтому совершенно справедливо партийное руководство тогда видело в ней очень серьезную опасность, такой пережиток, который административно запретить очень трудно, поэтому против елки устраивались какие-то специальные там судилища комсомольские, там устраивались карикатурные представления, где эти елки сжигали. Но этот запрет не был так уж намертво жестким. Кто хотел, праздновал, но не хотели немногие, вот в чем дело. Это же стигматизация, поставить себя под удар.
А как она вернулась? И почему?
Она вернулась в 36-м году. Почему? Ну, тут можно только гадать. Возможно, просто нужна была какая-то, с точки зрения государства, замена рождественскому празднику зимнему.
Который все равно продолжали
отмечать. Все равно ведь праздновали, да, все равно же. Ну, куда денешься-то? Это же архетипичная такая вещь. Зимний праздник, да, что-то должно быть, должна быть какая-то атрибутика. А тут одно запретили, но другого не дали. И, очевидно, было принято решение сделать таким атрибутом елку, но только в трансформированном виде. Теперь это уже была не рождественская ель, это была просто какая-то непонятная новогодняя елка. Ну, в стиле Петра Первого, видимо, да, что непонятно почему на Новый год нужно украшать жилище елкой.
И вместо, соответственно, Вифлеемской звезды, ну,
вместо Вифлеемской звезды появилась пятиконечная. Вместо Санта-Клауса, которого, кстати, в России, по-моему, особо и не было, появился не менее непонятный Дед Мороз, который на Руси был, но был так на периферии народной мифологии языческой и был отнюдь не положительным персонажем. Это был такой, скорее, Морозко из советской сказки, вот кинофильм «Роу», помните? Это
да,
был довольно жесткий вообще-то такой мужчина, да. Скорее такой наказующий провинившихся, чем награждающий тех, кто хорошо себя вел. Но в советской версии Дед Мороз стал таким аналогом Санта-Клауса. Благо, образ Санта-Клауса тогда уже рекламной кампанией Кока-Колы был сформирован окончательно. Старик в красной шубе с белой отторочкой, там, с длинной бородой. К нему прикрепили Снегурочку, которую Санта-Клаусова не было, видимо, как отечественную замену оленям. И мы получили на выходе такое Рождество без Рождества. Елка есть, а Рождества нету.
Сегодня у нас есть уже и Рождество, и елка, и Новый год. Как-то уже укоренилась эта традиция, что именно под Новый год многие из нас елочки наряжают, хотя кто-то сознательно ждет до Рождества и так далее. А вы как считаете, вот лично вы просто, ваше отношение, когда же все-таки правильно ставить елку? Или это вообще некорректный вопрос?
Ну, кто я такой, чтобы говорить людям, что правильно, а что неправильно? Мне кажется, тут каждый для себя решает. И блажен тот, кто не осуждает себя в избранном.
Спасибо вам большое. Вы знаете, абсолютно с вами согласна. Александр Ткаченко, публицист, автор книги «История рождественской елочки», вышедшей в издательстве «Настя и Никита», которую можно найти на сайте liddeti.ru, бесплатно, там ее можно скачать в формате PDF, все есть в открытом доступе, был в нашей студии. Спасибо, до свидания.
До свидания.
Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Дневник наблюдений.
Новый год – это время, когда Дед Мороз приносит подарки. Все к этому привыкли. Потом будет Рождество Христово, и там ведь тоже кто-то приносит подарки. Ну, у кого-то это ангелы, у кого-то Санта-Клаус, то есть святитель Николай. И тут уже возникает какая-то путаница. На Западе в этом смысле проще. Санта-Клаус отвечает за все. И в некоторых семьях объясняют, что это и есть святитель Николай. А как быть у нас? В нашей традиции Дед Мороз ведь сначала. И потом, когда ребенок уже вырастает, кстати говоря, он перестает верить в Деда Мороза и, может быть, перестанет верить и в святителя Николая. Вот из-за этой самой путаницы. И в Рождество, ведь если этот праздник окутан ореолом сказки, а сказка кончилась, то вдруг ребенок и в Рождество тоже перестанет верить. Некоторые дети, кстати, шифруются. Они давно уже не верят в Деда Мороза и просто подыгрывают взрослым, потому что получать подарки, конечно, любят все. Вот как отделить глубокий смысл Рождества Христова от этой праздничной такой конфетной мишуры, которую, конечно, все мы очень любим. Но вот чтобы, когда закончится вера в Деда Мороза, не закончилась вера в Рождество Христово. И стоит ли это делать, кстати говоря? Может быть, пусть оно как идет, так и идет, ведь праздник же все-таки. Понятно, что универсальных рецептов касательно Деда Мороза здесь нет и быть не может, и внимательные родители ориентируются прежде всего на своего собственного ребенка и его представления о мире и о счастье. А вот частное мнение педагога с большим опытом, я думаю, можно здесь будет выслушать, и попробуем разобраться с помощью нашего гостя. В нашей студии диакон Илья Кокин, клирик храма Казанской иконы Божьей Матери на Калужской площади в Москве, педагог, сценарист, мультипликатор, поэт, кандидат богословия, кандидат культурологии. Добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, естественно, я вырос еще в Советском Союзе, и у нас всегда это было все обставлено именно вот в таком традиционном ключе, да, елка, подарки, Дед Мороз, вот, и за неимением никакой другой религиозной составляющей это было ценным, да, это было все-таки каким-то прорывом в мир таинственного, да, вот вера в Деда Мороза. Сейчас, когда христианские традиции вошли в нашу жизнь. Действительно, возникает какой-то конфликт между вот этими двумя традициями. Я просто расскажу, как случилось вот в моей семье. Я достаточно быстро отказался от темы Деда Мороза, когда дети еще были маленькие. Я, как обычно папы делают, да, там, в ключевой момент ушел в соседнюю комнату, переоделся в Деда Мороза, вышел, изменил голос, еще надел такие, знаете, очки с сильными линзами, чтобы как-то вот максимально видоизменить свой образ. Но дети очень быстро заметили, что из-под белой бороды торчит рыжая, и быстро поняли, что это никакой не Дед Мороз, а папа. Да.
Папа спалился.
Да, папа спалился. Папа с гримом, честно говоря, не умеет обращаться. Поэтому я, честно говоря, как-то достаточно быстро детям прояснил ситуацию, что подарки делают родители. Мне кажется, вот это само по себе очень здорово. Это создает какую-то дополнительную связь между детьми и родителями, да, что все-таки это именно родительская забота, что это не какой-то мифический персонаж спускается по трубе, которой нет в наших домах, да, как-то вот он выкручивается, что это все-таки родители заботятся о детях и дарят им те подарки, которые они ожидают.
А как же сказка? Детям же нравится представлять, думать. Они.
Ну, атмосфера-то сказочная, она все равно создается, да, и елка, и огоньки, и все эти вечерние посиделки, и там какая-то выпечка специальная, которая только вот на Новый год, и вот какие-то, не знаю, там, какие-нибудь напитки там с медом и имбирем. Вообще, я за то, чтобы были семейные традиции, чтобы вот вокруг вот таких вот ключевых каких-то событий были какие-то вот семейные традиции. Это может быть все что угодно, домашний театр, там еще что-то, но если наполнять это все какой-то мифологической составляющей, можно действительно в какой-то момент запутаться и оказаться в очень таком вот неловком положении перед детьми. А дети очень не любят, когда они вскрывают родительскую ложь. Это вот для них очень травмирующая ситуация. Вот поэтому как-то вот у нас на Новый год подарки дарят родители. Нет такого этого принципиального разделения на Новый год и Рождество. Как-то это все вот одна череда праздников. Потому что, опять же, это вот такая дробность, она, мне кажется, не на пользу идет. Как вот у нас есть пасхальная седмица, да, это праздник Пасхи, который вот тянется 7 дней. Вот он такой вот, он выходит за границы, его нельзя удерживать. То же самое и с Рождеством. Грубо говоря, 1 января начинается, и к 7-му доходит до какой-то кульминации.
Хорошо, но тогда как особенно выделить те смыслы, которые связаны с Рождеством Христовым, и ребенку объяснить, в чем суть этого праздника? Не карамельная, вот это, тоже прекрасная сама по себе, потому что, ну как вот, ну вот пряничные вот эти вот все домики, антураж, ароматы, эти корицы с имбирем, то, что вы сказали, это же, ну, потрясающе. Вот,
взрослые до сих пор скучают по этому всему.
Да-да. Но что суть праздника глубже, как это донести?
Ну, вообще, наверное, очень таким серьезным помощником вот в деле такого вот воспитания у ребенка правильного отношения к этому празднику должна выступать, конечно, воскресная школа. И в храмах, где это поставлено на какую-то такую широкую ногу, обычно бывает представление, да, дети сами участвуют в этом представлении. Обычно это как-то все увязано с литургией, с рождественской. Там, или, например, создается детский хор. Вот, например, в храме, где я раньше служил, там был большой приход, там были немножко другие возможности. И был детский хор, который на Пасху, на Рождество, там, на престольный праздник пел литургию. И, ну, наверное, вот так создается особое отношение. Сейчас вообще такая возникла практика, мы ее переняли у наших западных собратьев, но практика замечательная совершенно. Это проведение детских литургий, когда дети на протяжении какого-то долгого периода готовятся, изучают литургические песнопения, да, их разучивают, да, детский хор создается. Мальчики учатся пономарскому делу, да, учатся читать часы, читать там апостол, ходить со свечками и так далее, и так далее. Проповедь ориентирована на детей, да, то есть вот вся литургия, она для восприятия детей проводится. Вот это очень здорово, вот это тот важный духовный акцент, который должен быть прост. Ставлен в жизни ребенка, приурочен быть к празднику Рождества. То есть все-таки Рождество – это именно событие литургическое, это именно событие сакраментальное, и приобщиться к нему можно прежде всего в храме.
А вот вы упомянули домашние спектакли. Я подумала, ведь домашний вертеп, если вместе с детьми его готовить, в процессе обсуждать какие-то детали, это же тоже, в общем,
ход. Все что угодно, театр теней и вертеп, и разучить колядки, и пройтись по друзьям, попеть. Это много чего можно придумать.
Сейчас, тем более, будут каникулы длинные, и, в общем, это один из способов, как хорошо и вместе, и счастливо время провести, если вся семья садится,
конечно,
как-то участвует
да,
в этом
это
действии.
Это еще лишнее объединение такое для семьи. Это налаживание каких-то дополнительных связей, когда делаешь какое-то общее дело. Собственно, литургия — это и есть общее дело, да, вот само слово переводится.
А если к вам подходит ребенок и говорит: «Скажите, а вот Рождество — это что такое?» Как вы ответите ему на этот вопрос? Допустим, ребенок, который не ходит в воскресную школу, и он, ну, не подготовлен, скажем так. Он никогда не соприкасался с именно церковной традицией, церковным пониманием того, что в Рождество происходит. Вот что вы ему скажете?
Ну, прежде всего, если так вот сразу по существу, прежде всего, Рождество — это встреча Бога и человека. Такая вот лицом к лицу. Это такой действительно уникальный опыт, который продолжается по сей день. И я помню, как-то вот тоже я презентовал книгу «Священная история от Адама до меня», показывал мультфильм, который был по мотивам этой книги создан. И ко мне подошла женщина, педагог, и она поделилась своими впечатлениями. Там был такой момент, когда я рассказываю о событиях, предшествовавших Рождеству. У нас Евангелие от Матфея начинается с родословия Христа, перечисляются все его предки. И мы, читая эти имена, узнаем очень много героев ветхозаветной истории. И я говорю, что вся ветхозаветная история — это такая развернутая родословие Христа. Я предлагаю такой образ, что Господь, как опытный садовник, вот насадил это семя, ухаживал за ним, обрезал какие-то сухие ветки, ухаживал за этим деревом, и потом на этом дереве распустился цветок, это Божьей Матери, этот цветок принес плод Богу-младенца. Да, вот привожу такой образ, он говорит: слушайте, у меня вся эта история собралась, вот наконец, и все встало на свои места. Вот для меня это был какой-то хаотичный совершенно материал, а тут действительно все выстроилось, как вот дерево с единым стволом и с ветвями. И вот этот образ помог все объединить и понять. Я считаю, что вообще при разговоре с ребенком и со взрослым ребенком, да, со взрослыми, очень важно использовать какие-то вот яркие образы, которые помогут осмыслить происходящее. И само по себе Рождество, оно рождает множество таких образов. И история поклонения пастухов и волхвов – это такая тоже сама по себе образная ситуация, да, когда вот одни проделали короткий путь, поверив благовестию ангела, другие, будучи людьми-учеными, следовали за звездой, проделали долгий путь. Вот, да, вот это само по себе является образом веры и образом знания, которое и то, и другое по-своему приводит человека ко Христу. То есть здесь множество таких образов, аналогий, с которыми можно работать, которые можно использовать при разговоре о Рождестве.
Спасибо вам большое за комментарии. Диакон Илья Кокин, клирик храма Казанской иконы Божьей Матери на Калужской площади в Москве, кандидат богословия, кандидат культурологии, педагог, сценарист, автор замечательных учебных пособий «Жизнь и учение Господа Иисуса Христа» и книги «Священная история от Адама до меня» был в нашей студии, давал советы, как нам говорить с детьми и со взрослыми детьми тоже, с подростками о Рождестве Христовом. Спасибо, до свидания.
До свидания.
Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с издательским домом «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова. Ну и напоследок, наша традиционная музыкальная композиция. И опять же, традиционно под Новый год у нас в эфире вальс Энтони Хопкинса. Фантастически красивая музыка. Он написал ее, когда ему было 17 или 18 лет, кажется, и долгие годы эта мелодия ждала своего часа. Вот годы спустя дирижер, композитор и скрипач Андре Рьё написал для этой мелодии аранжировку, и теперь ее исполняет его оркестр Энтони Хопкинс на радио «Вера». И вальс продолжается. С наступающим!
Светлый вечер. На радио «Вера».